Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Да, ну, 18.06 в Москве. Сегодня 20 февраля, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Я первый раз вот новую заставку слышу. Старая мне больше нравилась и нравится, честно говоря. Может, не это? Под меня старую вернете, нет? Что-то как-то странно. Ну, ладно, хорошо. В принципе, не ради заставки мы здесь собираемся. Тем у нас мое почтение, я вам так скажу. Подъехала сегодня не к нам, правда, а в Киев, но тема прям такая большая и жирная. На самом деле есть прям много чего обсудить. Это и визит Байдена в Киев. Это и, собственно, в рамках визита в Польшу, он приехал в Киев, собственно, и вот этот визит в Польшу, и завтрашнее обращение к Федеральному собранию президента Российской Федерации, и Мюнхенскую конференцию с вами обсудим. В общем, огромное количество всего, заставка 50 тысяч стоит, пишет Григорий Санкт-Петербурга, да? Дороговато, что-то как-то. Миша Николаев пишет, это какой-то не тот Бабаян. Евгению вопросы задавать не будете? Евгений, сколько нас вот? Здесь все. Чикаго, Атланта, Париж, Улан-Батор. Все с нами. Так это работает? Нет. Почему? Может, мы с Евгением тоже периодически общаемся в рамках эфира, но буду делать все-таки по-своему. Давайте заявим наши координаты и начнем уже с вами общение. Общение хочу начать с товарища Байдена, с главной новости сегодняшнего дня, с вот этого для кого-то неожиданного визита, но на самом деле достаточно прогнозируемого. Не буду врать, знаете, что я был уверен на 1000000%, что он приедет в Киев. Нет, уверенным я не был, но то, что он туда может вполне приехать, были некоторые косвенные признаки, которые на это указывали. Давайте обсуждать, что вы думаете по поводу визита Байдена в Киев. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция, YouTube, ВКонтакте и Телеграм, радио говорит МСК латиницы в одно слово. В Ютубе, да, и во ВКонтакте можете тоже писать свои сообщения. Там есть чат. Залетайте, тоже буду их читать. Значит, по поводу визита Байдена. По поводу того, почему я подозревал, что это может произойти. Ну, во-первых, у Байдена достаточно длинный визит в Польшу. На целых 3 дня он был запланирован. Обычно президент Соединенных Штатов вот таких с подобными визитами, где у него планируется какая-то встреча там с президентом или там с канцлером, с премьер-министром, с еще кем-нибудь, потом какие-нибудь там пресс-конференции, программные речи, все, это обычно делается одним днем. А здесь 3 дня, значит, программа должна была быть пошире. А что делать еще в Польше? На тракторах не покатаешься, опасно. Что еще? На полячек смотреть? Ну, тоже. Ведьмака третьего играть. Уже поздняк товарищу Байдену играть Ведьмака третьего. Соответственно, наверное, поехать к соседям. Это было логично. И вот товарищ Байден, собственно, в Киев и заехал. Причем заехал сначала. Я, если честно, думал, что он заедет после. Ну, как-то особо не задумывался. Над этим он решил заехать сначала. И, наверное, тоже это объяснимо. Тут сразу несколько параметров под это тоже подогнали, несколько интересных историй, несколько вот этих вот слухов о том, что кто там, Associated Press, да, уже подтвердили, что он, что они договорились с Россией, чтобы Россия не наносила никакие там удары, то есть по факту дали разрешение Байдену заехать в Киев и так далее. В общем, короче, веселье одно сплошное. Но выступление Байдена в Киеве, вот то, что в итоге, ради чего все это и планировалось, мне кажется, ну, как-то ни о чем, что ли. Ну, потому что, представьте себе, приезжает целый президент Соединенных Штатов, главный властитель, настоящий верховный главнокомандующий, император вот их местный, значит, натуральный босс, босс всех боссов, приезжает в Киев, который его зазывают уже, сколько его уже зазывают туда? Ну, практически с самого начала. С самого начала Соединенные Штаты прям открещивались от этой поездки, как только могли. В итоге, вот он приехал, наконец-то, супер долгожданная поездка. В такое время тайминг идеально подобран. Ну, то есть надо было быть глупцом, чтобы приехать в Польшу и не заехать в Киев накануне годовщины начала специальной военной операции. Все, вот, все как надо, срежиссировано на самом-то деле. Но в итоге какая-то слабенькая прогулочка по Киеву под фейковую сирену, которую никто не испугался. То есть сирену включили, но было ощущение, что сирену включили без консультации с американскими спецслужбами, которые были в курсе, что никто ничего делать не собирается, потому что у них гарантия от русских. И американские спецслужбы сказали: спокойно, продолжаем наш путь, вот куда шли, туда идем. И так ни в какой бункер бедный президент Байден не побежал. Хотя я бы честно на это посмотрел. То есть он идет-то еле-еле. А вот как он бежал бы в бункер, это был бы прям совсем номер-номер. Но нет. И вот в итоге эта прогулочка, несколько стыдных фотографий. Ну вот мы сейчас видим, да, одну. Это такая первая фотография, которая появилась из официальных, где они ставят друг другу руки, жмут. У Зеленского, кстати, по-моему, новая кофта. Я ее не видел. У него обычно посередине где-то герб, а сейчас у него сбоку герб. То есть шматья нового, видимо, сделали ему мерча. Вот эта прогулка, да, подключайся к трансляции. Там у нас сегодня будет много видео всяких. Это что сейчас было? У меня в одном сейчас барабаны были, нет? Это вот из-за того, что Осипов здесь. Сразу все в свою музыкальную программу. Это банда вот эта музыкальной программы тут сидит, и на своих пульт свои подключали, и давайте мне барабаны включить. Да, без барабанов. Ну дай видео-то, где Байден, гуляющий по Киеву с Зеленским. Значит, погуляли. Вот это вот кадры около... все, вот, пошел. Можешь, Осипов, пожалуйста, голову свою прекрасную золотую отодвинуть немножечко? Вот эти кадры, где они идут на фоне такого, что это, я даже не знаю, мурал какой-то, да, своеобразный, с русскими святыми, уже, конечно, многие, а что это, ты мемную версию решил загрузить, да, где они такие сплющенные, ну ладно, одобряю, постмодерн, что вы хотели, где они идут на фоне вот этого мурала с святыми нашими православными, это, конечно, символично. Многие начали говорить о каком-то символизме, причем, наверное, такой маршрут выбирался ради украинского какого-то символизма, но получился наш символизм. Мало кто, на самом деле, это запомнит, но несколько красивых фотографий, ну, то есть вокруг святые да ангелы, а снизу черти, да, так уже обозвали вот эту фотографию, которая сейчас у вас на экранах, ну, как бы и да ладно, это детали и нюансы. В общем, а после этого вот несколько фотографий, где стоит как школьник Зеленский. Есть эта фотография? Покажи, пожалуйста. И рядом сидит настоящий батя. Нет, это не та фотография. Ну, господи, ты боже мой. Ну, показывай, ладно, показывай, что показываешь. Ну, главное, найди мне вот эту фотографию, где Зеленский стоит, а Байден сидит. Потому что она прям, ну, просто карикатура самая настоящая. Ну, приехал хозяин. Песик стоит, ждет, пока его покормят. То есть, вот, выглядит это примерно так. Это не та фотография, про которую я говорю. Тяжело работать, конечно. Да. Евгений, сколько нас там смотрит? Надо как-то разряжать обстановку. Картина «Опять двойка». Да, да, очень похоже. Вот действительно, улыбнись, пишет. «Опять двойка». Примерно так. И несколько заявлений по поводу того, что Соединенные Штаты вместе с Украиной и выделят им помощь на 500 миллионов. И все. И Байден уехал. Никаких тебе прям жестких радикальных заявлений, ни анонсов самолетов. То есть, согласитесь, если он сейчас будет анонсировать самолеты в Польше, это будет странно. Потому что красиво же было бы, если бы ты сделал все эти анонсы прямо здесь, сейчас. Ты уже в Киеве, ты уже выступаешь, почему бы не сделать заявление? Но нет. Может быть, ждут того, что президент России скажет, и как-то будут корректировать? Ну, сомневаюсь, если честно. В общем, давайте делиться мнениями. 7373948, код 495, номер для звонков в прямой эфир. Телеграм говорит Москобот, с смс-ки 925-48-94-8. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Здравствуйте,
Георгий. Вот посмотрите, в начале операции все европейцы вообще-то боялись России и говорили, мы только каски, мы только вот гуманитарную помощь. А сейчас, смотрите, в Мюнхене, они вообще все кричат в один, кроме Венгрии, в один голос, кроме Венгрии, кричат. Только победа, только развал России. То есть мы своими действиями такими невнятными, когда надо было долбить вообще просто, сносить эту инфраструктуру, не давать поставки... Получается, мы всю Европу постепенно, а не страх потеряли, втягиваем в войну, и нам придется потом с Европой, с НАТО воевать.
Тактическим
ядерным оружием останавливать их, потому что по-другому не получится. Они уже обнаглели, уже летает Байден, это просто сигнал просто. И хозяин прилетел, мы ничего вообще-то, вообще-то в военную страну, он поставляет сюда оружие, все, что хочет. И Европа будет поставлять, и самолеты. То есть, получается, мы проигрываем... Получается, втягиваем постепенно всю Европу своими такими действиями непонятными. Конфликт, дальше потом ядерное оружие будем применять.
Мы втягиваем Европу?
А как еще?
Ну, а мы тут при чем? Не, Европа сама втягивается.
Ну, нам надо про инфраструктуру вообще, все эти поставки еще бить, еще только на подходе где-то. То есть вообще им, чтобы у них страх появился. А у них страха сейчас нет. Они все будут поставлять. И ракеты дальние, и самолеты. Ну, постепенно Европа будет. И потом все поляки, все немцы, все постепенно будут наемниками туда воевать. А мы как? Будут. У них перевес.
Такое ощущение, как будто вы звоните мне где-то в июне. Знаете, вот все, что вы сейчас сказали, если опустить про Мюнхен, как будто из июня поступил звонок. Будут все поставлять, будут дальние ракеты поставлять, будут наемники ехать. Алло, гараж, давным-давно уже все это происходит. Уже поставили, и огромное количество оружия поставят еще. И ракеты, и танки, и я думаю, что будут самолеты. Зависит, конечно, от некоторых нюансов, но думаю, что будут. И наемников там куча. Да, есть, только мы тут при чем? Ну, то есть мы виноваты в том, что Европа... что мы, точнее, нет, мы втягиваем Европу тем, что мы их не испугали. Ну да, и мы виноваты. Так просто прозвучало, как будто Европа нам при том, потом, знаете, счет выставит за это, что типа вот как вы могли нас не напугать? Мы в итоге с вами воевать пошли. Ну да, наверное, не напугали. Наверное, и, ну, значит, не смогли достаточно напугать или не захотели, не знаю. Может быть, европейцы и не испугливых. С другой стороны, они понимают, что сейчас у них есть шанс. У них он есть. Объективно. Каким-то образом разгромить Россию, разделить ее и закрыть этот вопрос. По крайней мере, на какие-то там ближайшие несколько десятков лет. Ну, дальше уже непрогнозируемое просто будет. Так далеко мы это спроецировать не можем, такие вещи. А здесь у них появилась возможность. Возможность разглядели, суть по всему, англичане, в первую очередь, как самый главный профессионал по махинациям. И запустили процессы. Ну, вот, собственно, да, карты на столе. Давайте, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло, да. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, был такой фильм замечательный, 76-го года, по-моему, «The Wag the Dog». Этот «Хвост крутит собакой». Угу. Где как раз отображалась реальная действительность всего. То есть то, что выдается всеми фейковыми информационными структурами любых стран, не имеет значения. Каких на самом деле к реальности ничего общего не имеет. Это подтвердило и начало 24 февраля, когда все началось. Никто даже в мыслях этого не, кроме американских служб, там не мог этого предугадать. Соответственно, и касаемо всех остальных действий, это все, ну, я не знаю, для массового потребления люди сидят, гадают, вот как и мы все звоним в эфир и пытаемся какие-то свои бредовые догадки высказывать, которые не имеют никакого отношения к действительности, к реальности. Это, знаете, все равно, что профессиональный игрок в шахматы, да, я просто вот как бы к этой теме близок, да. Мне это легче как пример, да, начинает строить там обсуждение партии двух гроссмейстеров, когда он сам знает только два хода, не два, и четыре, и все. И вот он пытается строить, да, вот здесь нужно было так. И вот это все бесконечное. Я понимаю, что радиостанции нужно, конечно, как-то свой эфир оправдывать, но это все заходит, вернее, на всех радиостанциях. Я не думаю, что только в России, везде. Заходит в какой-то уже информационный тупик. Потому что реальной ситуации не знает никто. Потому что мы не владеем информацией ни по потерям, ни по вооружениям, ни по передвижению войск. Вообще никакой информации у обычного обывателя нет. То есть есть просто догадки. Вот мы общаемся, и такое у нас это за бокалом вина, такое вот мирное обсуждение. Мы бы сейчас всех убили, а мы бы сейчас всех не убили, а мы вот против, а мы за. Но это, конечно, все перерастает просто, ну, на самом деле, это все смехотворно.
А бывает как по-другому?
Я думаю, что нет.
Ну, так, кроме как в генштабе.
Знаете, как это вот, все-таки мы Homo sapiens, а не Homo erectus уже на самом деле. Все-таки хотелось, чтобы люди как-то, ну, проявляли интеллект и понимали, что нужно как-то отталкиваться от знаний, а не просто от потока какой-то бесконечной информации.
Но знаний сейчас нет.
А знаний нет.
Значит, ни от чего не отталкиваемся, сидим, бамбук корим.
Ну, вот, значит, вот так проводим время. Кто-то в автомобиле, кто-то дома за рюмкой, кто-то где-то в каких-то там других условиях. И все заняты важными геополитическими решениями и всеми другими. На самом деле, это все со стороны, конечно, кажется чудовищно. Потому что мы пришли к тому, что, и, кстати говоря, все каналы федеральные, и российские, и все обсуждают бесконечно с 94 года, прошу прощения, 2014 года. Украина, Россия, конфронтация безумная с одной и с другой стороны, Европа, мир, все против, НАТО. Это просто бесконечно, уже длится огромное количество лет.
Не бесконечно, 8. Если да, уж 9 даже, 9 уже.
Это очень много. Причем я, конечно, всегда поражался тому, насколько у людей, которые имеют доступ к микрофону или к камере, да, они могут говорить одно и то же на протяжении многих лет. Каждый день. Каждый день. Это, конечно...
А как должны? Выдумывать должны для вас новостные поводы?
Ну, вы знаете, не выдумывай, но хотя бы обратиться к тому, что в реальности происходит в стране. К этому никто не обращался.
Да? Бесконечная тема. Вот только что, буквально полчаса назад, коллега Юрий Будкин на протяжении часа разговаривал с вами, параллельно с визитом Байдена, разговаривал с вами о режиме шума в квартирах и о новом законопроекте.
Да, когда можно шуметь, когда нет. Мнение, да.
Это не стратегическое мнение, это то, что происходит в стране. Это то, что происходит в стране. Это социальная тема.
В стране происходит отсутствие, например, вы знаете, я вот был недавно 100 километров от Москвы, есть такой город Боровск, если знаете, Калужская область, это старинный русский город, да, который находился под оккупацией, да, у меня там оттуда много родственников, и, соответственно, вот это 100 километров от Москвы, там стоят колонки, которые были еще при оккупации, вот, где люди берут воду.
Ну, то есть надо...
Калужская центральная, вот это...
Надо обсуждать Москвы, город понимаете? Боровск, потому что в нем живут ваши конкретно родственники. Не надо обсуждать режим шума в Москве, на московской радиостанции. Надо обсуждать...
Частично.
А город Боровск надо обсуждать правильно. Просто, ну ладно, спасибо, ваше мнение, в принципе, я понял. Это классика жанра, это надо обсуждать то, что интересно конкретному человеку, да, то есть глобальные новости, которые касаются каждого, а как ни крути, противостояние между Россией и НАТО касается каждого. Вот любой человек, который... сейчас посмотрит на заявления наших в белых пальто господинов, значит, которые рассказывали нам о том, что вот все вот эти байки нам лечили с 2014 года, о том, что этого не существует, и никакое НАТО с нами не собирается ничего делать, и вообще не надо это обсуждать, и посмотрит на то, что происходит сейчас, ответьте на вопрос, это коснулось каждого или нет, эта история? Или это оказалось все мифом, действительно, и НАТО выстраивает эшелоны обороны, генерирует бешеное количество оружия, тренирует украинскую армию для того, чтобы просто было. Как это выглядит на самом деле? Ну, кто был прав? Уже же можно сказать? По-моему, можно. Ну, в общем, это разговор вечный, такие бесконечные разговоры о главном, которые на самом деле ничего общего с реальностью не имеют. Радиостанции «Голос Америки» нету. Они раньше вещали про наши новости запрещенные, пишет Денис. Почему нету? Есть, к сожалению. Внезапная мысль, а что если этого визита вообще не было? Голливуд еще и не такие площадки создать может, пишет Максим Милотов. А почему? Ну, я, знаете, видел... Ну, например, сегодня в гостях у меня в программе в утренней на RT был Александр Асафов. Скажете, между собойчик? Да, отвечу вам я по факту. Да, но вот Александр там сказал, что, ну, предположил, что Байден тоже вот такое предположение выдвинул, что Байден может не прилететь в Польшу, вообще на хромакее там все это выставит. Ну, грубо говоря, да, то же самое, что вы написали, Голливуд. Тогда еще там про Киев ни про какой не говорили, но смысл тот же. Я, значит, решил, что я буду с этим не согласен, ну, потому что мне кажется, это бесполезно, не нужно. Это тяжелее. Сложнее выстроить декорации в Голливуде, чем слетать в реальный Киев. В реальный Киев слетать не так уж и тяжело. На уровне спецслужб по разным каналам связи договариваешься с русскими. С русскими договориться получилось. Ну, потому что это уже большие дяденьки играются, да. Президента Соединенных Штатов, понятное дело, что никто бомбить бы не стал. И ну, как договариваешься, все, и прилетаешь. Свои дела делаешь, улетаешь. В чем проблема? Зачем целый Голливуд напрягать ради этого? Звать режиссеров-постановщиков, продюсеров, свет выставлять. Вот это все, массовку где-то искать. А не дай бог еще потом, знаете, через 10 лет какой-нибудь персонаж из массовки снимется в каком-нибудь известном новом ситкоме, а станет звездой, а окажется, что вот он по Киеву тогда гулял. Скандал, скандал. Ну, то есть, это я утрирую, ну, зачем просто? Это бессмысленно. Поэтому нет, реальный Киев. Гуляли по реальному Киеву, включили ему реальную сирену от несуществующих ракет. Подписали какие-то бумажки, сделали несколько заявлений, уехали. Проблема здесь в том, что это долгожданная была история, и ее ведь анонсировали. Украинцы долгое время, ну, на протяжении последних 2 недель где-то, рассказывали всему миру о том, что готовят сюрприз русским на годовщину. Будет такой сюрприз, что мама не горюй, да вы даже себе не представляете, что будет на годовщину. Оказалось, что на годовщину приедет президент Соединенных Штатов с поддержкой. Мощно? Мощно. Но по факту ничего не сделал он в Киеве. Даже тот же самый Борис Джонсон, вспомните, как он гулял с Зеленским по центру, как к нему подходил какой-то там киевский такой бомжеватого вида мужик, такой, о, Борис, мои лайки, Борис, вот, наснимали кадров, они разошлись с разных сторон, они такие шли, гуляли, плюс-минус ровесники, хотя по Борису Джонсону и не скажешь, о чем-то говорили, а здесь это все как-то, ну, как будто не стоило свеч. Вот все это разговоры с русскими лишний раз, договоренности, ехать на поезде из Польши вот этому дедушке, представляете, в плацкарте где-то украинском, переться до Киева. Вот все это как будто того не стоило в итоге. Но, может, я не прав. Может быть, у вас есть свое мнение. Я готов его выслушать. Собственно, наша программа именно об этом. Сейчас у нас будут новости, а потом мы с вами продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
А все? Да? А, не привык пока. Понял, да. 18:36 в Москве. 20 февраля, понедельник. Это программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Продолжаем с вами обсуждать события конца прошлой недели и буквально сегодняшнего дня, а именно Байдена в Киеве с завтрашнего, или когда там, послезавтрашнего Байдена с речью в Польше. Или завтра? Нет, завтра он собирается выступить в Польше, да, просто после речи президента России, его обращения к Федеральному собранию. Все вот это вот с вами обсуждаем, пытаемся понять, к чему это все на самом деле ведет. Увидим ли и услышим ли мы что-нибудь такое прям, может быть, уже услышали, что-нибудь такое, что меняет правила игры, вообще переворачивает все с ног на голову или нет? 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, трансляции, YouTube, ВКонтакте, телеграм-канал радио говорит МСК, латиницей в одно слово. На Ютубе, ВКонтакте есть комментарии, туда тоже можете писать. Чат там. Блин, дед просто поезд из Польши перепутал, а вы всколыхнулись, пишет Панк 13. Да, а дальше его до вокзала пытались проводить, там гуляли, ходили. Хотите сказать, что все по договоренности спецслужб, пишет Эдуард? А в это время вас слушают родственники погибших солдат. Вы своим словам иногда отчет даете? Что именно по договоренности спецслужб? Не стреляли по президенту Соединенных Штатов? Да. Именно это я и говорю. По договоренности спецслужб. Да, конечно. Не стреляли по президенту Соединенных Штатов. А вы как себе представляете? Обстреливать президента Соединенных Штатов ракетами? Ну, надо как-то отдавать себе отчет в том, о чем вы думаете. Родственники погибших при чем здесь? Предположим, сейчас бахнули, запустили миллиард калибров по Киеву, загнали бедного деда, значит, там в бункер вместе с Зеленским. К нему туда, вот его какой-то невероятный бункер, из которого репортажи все пишут. До сих пор, уже год прошел, и все репортажи оттуда пишут, разные средства массовой информации. А может быть, даже его замочили, или у него там сердце не справилось, или прям ракеты четко в морду ему, знаете, вот в очки прям прилетели в эти его авиаторы, ракеты. Дальше что? Дальше как развиваются события, по-вашему? Ну, во-первых, власть в Соединенных Штатах, что ли, вымрет? Не вымрет. У нее, если честно, и так, в принципе, есть шансы умереть, да, в лице президента достаточно высокие, и без наших ракет. Давайте тоже по-честному. Во-вторых, что, ядерную войну таким образом надо каким-то образом развернуть, да, на континенте? Потому что ответ-то последует сразу же. Даже обсуждать это глупо. Ну да, конечно, по договоренности спецслужб. Это подтвердило уже огромное количество. Сначала была инсайдерская информация, потом подтвердило огромное количество источников, в том числе, например, Дмитрий Анатольевич Медведев, который написал у себя пост, в котором тоже сказал, что разрешили приехать Байдену в Киев. Ну, потому что так оно и выглядит. Ну, мы это пытаемся развернуть, как будто вот мы такие крутые, мы разрешаем президенту Соединенных Штатов. Ну, по факту так оно и есть. Дали гарантии, он приехал. А они просто говорят о том, что вот он приехал потому, что да, потому что была договоренность. Это абсолютно нормально. Мне кажется, что родственники тех, кто воюет, сами те, кто воюют, никак на это не должны реагировать. Это так работает мир. Добро пожаловать. Рафаэль пишет, разрешили приехать. Сколько пафоса. Ну, да, пафоса, наверное, с перебором, но жанр такой. Ну, как бы разрешили, да. Разрешить, ну, то есть, если бы сказали, не даем гарантии безопасности, Байден бы туда не приехал. От этого бы что-нибудь поменялось? Честно говоря, нет. Может быть, только еще сильнее ухудшились бы отношения между нашими спецслужбами. А в остальном, ну, нормально. Это и хорошо, что спецслужбы ВКонтакте. Это, не знаю, хорошо или плохо, это, по крайней мере, говорит о том, что этот контакт есть. И он никуда не делся. Спецслужбы, да, остаются ВКонтакте. Боимся ответки, тогда и не надо было СВО начинать, пишет Юстас. На убийство президента Соединенных Штатов? Ну, во-первых, это просто терроризм будет тупо натуральный с нашей стороны. С какого перепуга мы сейчас должны убивать президента Соединенных Штатов? Объясните мне. Мы им войну объявили, может быть, Соединенным Штатам? Может, они нам войну объявили или что? У нас так-то конфронтация на уровне заявления идет пока. Но просто у нас нет причин сейчас убивать президента Соединенных Штатов Америки. Зачем? бредятину какую-то с вами обсуждаем, если честно. Ну, давайте просто всех начнем убивать. Ну, хорошая будет история. Тут главное, они нам поверили, пишет Панк 13. И поверили, причем, судя по всему, безусловно, учитывая кадры, как, ну, давай покажем их еще раз, как он гуляет по Киеву, они там выходят откуда-то, идут, а вокруг сирена. Воздушная тревога играет. Это другие кадры. А, вот, нет, пожалуйста, вот она, сирена. Вот они идут, разговаривают абсолютно спокойно. Никуда не бегут. Вспомните, как они это же шоу устраивали для, например, Анджелины Джоли. Как-то бежала через весь Львов под эту сирену. Здесь было понятно, что эта сирена тупо фейк, который они включили для картинки. Как это повернуть? Ну, они, может быть, смогут повернуть в свою пользу. На мой взгляд, это будет не сильно убедительно, потому что картинки, что героически Зеленский и Байден идут под российскими ракетами, не боясь ничего, что может упасть на них с небес, не получилось. Ну, потому что они просто идут. Получилось так, как будто украинцы включили лже-тревогу, а американцы были в курсе, что она не настоящая. Вот такая картинка вышла на мой вкус. Ладно, давайте пообщаемся. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Добрый вечер.
Вся эта собравшаяся в Мюнхене бурлящая ненавистью ко всему российскому, она же изнеженная и избалованная комфортом, разумеется, за чужой счет. Она же вот эта вот коррумпированная, ущербная, мыслящая эгоистически, вот эта западная политическая шобла, не в силах нанести России поражение, да еще и стратегическое, о чем они там сотрясали воздух. Что касается Байдена, то истинные цели его приезда, они, конечно, в Киев и Польшу, они скрыты. И ждать от истинных этих целей приезда можно только одно. Это очередную подлянку для России, причем чужими руками. Своими руками они делать ничего не будут. На Западе они страх не потеряли. Страх их преследует ежедневно и постоянно. Если бы было не так, они бы и вели себя по-другому. Они боятся, боятся и боятся. Поэтому они только сотрясают воздух. Значит, у нас есть все сведения о потерях, которые объявляются официально. Тот, кто хочет посчитать их, может их посчитать сам, если внимательно.
Люди, они не хотят их считать, они хотят придумывать какие-то еще потери. Да. Им хочется думать, что их сильно больше. Ну, пускай думают,
это их право. Да. Если 8 лет это для кого-то очень мало, много, вернее, очень много, то как надо было тогда сделать? За 2-3 года? А тогда предложите, как это сделать-то? Не армия. Ни государство, ни экономика России, ни в политическом плане, ни информационно, ни дипломатически никак не была готова сделать это за 2-3 года. Это все фантазии. В 2014 году и в 2015 году подписывались Минские соглашения. Первое там в феврале, вернее, не в феврале, я уже забыл, там одно последнее в феврале, а это перед ним в 2014 году. И что мы к этому... Они 8 лет делали, вооружали Украину уже в 2014 году. Фактически Вашингтон уже процесс начал. А разве нам это не было известно? Что они 8 лет там самые рыли окопы там и так далее, все прятали, вооружались, а мы это не замечали. Мы это замечали. И им нужен был отдых, передых, и нам нужен был передых. Что мы имели в 2014-2015 году? Где была та новая техника, о которой президент только в 2018 году объявил, что она есть, проходит разработки и испытания. А испытания до сих пор, некоторые техники, о которой он объявил, продолжаются до сих пор. Страну надо к таким испытаниям готовить. А вот эти вот все разговоры, да за 2 или за 3 года, 8 лет много, да немного это 8 лет. Так обстоятельства для нас складывалось. Надо от них и отталкиваться. У нас много проблем, заниматься надо внутри страны, и сейчас вот эта вот новая индустриализация страны, там технологический суверенитет, противодействие западным санкциям, это главная тема национальной безопасности, ее в открытую обсуждают в рамках Совета Безопасности, все публикуется в открытом эфире, какие там в открытые средства массовой информации, что там говорится и как принимаются меры. Проблем-то много, мы же все были свидетелем, слушайте, ну вице-премьер Мантуров докладывает президенту, как он заключает договора в интересах Минобороны. И президент ему говорит, Хватит, говорит, валять дурака. О, это система управления. И президент это говорит, и публично это все показывается. Есть проблема, надо исправляться.
Понятно, спасибо, Сергей Алексеевич. Значит, тут читаю сообщение, прям вижу, тут не мется, прям пучит товарищ Рафаэль. Сейчас прочитаю, Рафаэль, думаю, тебя не вижу, я все вижу. Это же моя любимая десертика. Новая техника, это где? Вы парней спросите на ленточке о новой технике, гарантирую, мало не покажется. Так, я прямо сейчас только Рафаэля. 8 лет, пишет Рафаэль, пора мерч открывать. Мерч не открывают, выпускают. Открывать, это вам что, сундук, что ли? Что еще здесь есть? Где-то тут еще Рафаэль писал. Под российскими ракетами на американских чипах, вот это поворот. Да хоть на американских чипсах, какая разница, ракеты-то наши. Главное, летают достаточно интересно. Так, мы КВНщика не способны ликвидировать, а вы о президенте США пишете. Про КВНщика тоже вам все рассказали, КВНщика тоже гарантии дали. Только после того, как ему гарантии дали, он выпался откуда-то там из-под земли и начал грозно везде ходить. Понимаете, ликвидировать таким образом главу государства, на мой взгляд, спорно это. Ну, наверное, можно подискутировать, надо, не надо. Вот я вижу, тут у нас и на Ютьюбе обсуждают, что надо было взрывать к чертовой матери Байдена. Кто-то говорит, что не надо было взрывать. Во-первых, от этого ничего не зависит. То есть ты можешь его взорвать хоть 30 тысяч раз. Это, да, прилетела ракета, Байдена нет. Тем более он уже и так нормально пожил, да? И с Зеленским то же самое. Во-вторых, ну вот вы его убили. Что дальше? Что это вам дает? В-третьих, Россия когда-нибудь убивала таким образом главу государства, с которым вот подобного уровня конфронтации находится. Может быть, когда-то устраивали покушение на президента Соединенных Штатов. Может, пытались их убить. Когда сильно мощнее, на мой вкус, было наше государство. Может быть, когда он с визитом приезжал в Советский Союз, здесь его где-нибудь тайком перо ему под ребро пихали. Ну, то есть, ну что за глупости? Это несерьезная риторика. Никто не будет убивать президента Соединенных Штатов. Да и клоуна убивать тоже смысла нет. Да, наверное, неприятно, когда он там ходит, где-то бродит по Херсону под камеры. И, на мой вкус, можно было бы пару ракет отправить, чтобы он хотя бы спрятался, да, побежал в бункер, с одной стороны. А с другой, что это меняет, кроме как картинку? Подписывать же бумаги тоже кому-то надо. Просто не так делается. Кто-то вот пишет, что... А вот 903 пишет, а Путина точно бы сбили, точно бы попытались убить. Не уверен я в этом, что американцы стали бы Путина убивать. Американцы бы не стали. Украинцы? Наверное, да. Но то они террористическое государство, на мой вкус. Официально не признано пока. Пока, я думаю. Но они натуральные террористы, наверное. Мы же не террористы. Вы это забываете почему-то. Об этом забывать не надо. И ронять себя до террористического уровня вот этих вот ребят, с которыми мы имеем дело, тоже не стоит. Да не взорвать надо было западных лидеров, а держать их в страхе перед гибелью в Киеве, пишет Юстас. Ну, то есть, наверное, можно было бы, да, то есть, еще раз, если бы сейчас наши спецслужбы сказали, гарантии безопасности вам дать не можем, Байдена бы на пушечный выстрел бы не подпустили к Киеву. Вы знаете, как работает служба безопасности президента США? Они ему влево-вправо сходить не дают. Ну, этот иногда ходит, но он просто дезориентированный, да, мы видели все эти видеозаписи. А так они вообще ему ничего не позволяют сделать, подневольный человек. Потому что, не дай бог, особенно со времен убийства Кеннеди. Там за каждым шагом, во-первых, каждый шаг прописывают сценаристы, на протяжении всего пути стоит бешеное количество охраны, и не дай бог, не дай бог. Если есть какой-то гипотетический даже риск, президента Соединенных Штатов туда не допускают. Поэтому, наверное, нам было бы достаточно просто не дать гарантии безопасности. Ну зачем? Вот приехал Байден. В итоге ничего не сделал. Они разыграли одну из своих крупнейших карт, которые оставались у них в колоде. Байдена, который приезжает. Вспомните, с какой помпой встречали всех его советников, министра иностранных дел, то бишь госсекретаря, там, различных чиновников ЕС в Киеве. Вспомните. Вспомните, как встречали Бориса Джонсона. А теперь посмотрите, как встретили Байдена. В спешке без какой-то особой помпы, втихую, не анонсируя, он сделал несколько каких-то абсолютно несоответствующих масштабу события заявлений и уехал. Так мне кажется, что и хорошо, что он приехал. Они разыграли, бездарно разыграли одну из своих главных карт. Ну и ладно. Ну и пускай разыгрывают. В шахматы же играем, с этого сегодня начали. Ну, это вот такие своеобразные ходы. Это действительно похоже на шахматы. Ну, значит, надо просто понять, кто в эти шахматы лучше играет. Вот все. Да это бредни какие-то, ну как устранить Байдена, на каком основании хотя бы, мы не воюем с Америкой и так далее для начала, пишет АК. Да, да, вот именно так. Байден кретин, когда войну выиграют наши генералы, спрашивает Рафаэль. Почему Байден кретин? Почему здесь генерал? Рафаэль, у вас мне иногда кажется, я там как бы, при всем уважении, но иногда мне кажется, что вы прям что-то куда-то не туда сворачиваете. Нащупайте логику. Будет, если логика, можно будет подискутировать. Приятно же дискутировать с человеком, который руководствуется чем-то нормальным, а у вас просто какая-то, знаете, поток сознания периодически. А китайцы Пелоси дали гарантии, что помешало ей на Тайвань слетать? Запретили бы, он бы туда полетел, плюс один инфоповод против России. Запретили, а он бы туда полетел, и мы бы ничего не сделали. Тоже допускаю, потому что я не верю в то, что мы могли бы сбить как Пелоси, китайцы, так и мы. Ну, потому что, представьте, Пелоси, это там спикер парламента всего лишь, не президент. А весь мир сидел и ждал, когда начнется Третья мировая война. Да? А здесь президент делает то же самое. Могут себе позволить, надо отдать им должное. Они могут себе это позволить, потому что они мощные, они свою мощь демонстрируют. Демонстрируем ли мы? Не всегда. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Анна, добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Георгий Романович, да. Вы знаете, я сегодня 2 часа плакала от умиления и радости. На Тину зашла звезда пленительной ее счастья. Мать городов русских посетил святой Иосиф. Вот ей Богу.
Ну да.
И так радовалась за всех. А «Сирена» так вообще, ну, отдельная песня. Вы знаете, глупость в политике допустима, а вот пошлость нет. А это была самая, что ни на есть, натуральная пошлость. Если потом, хоть после этой несчастной, как и Анжелина Джоли, что ли, угу, выставили на аукцион чашку с кофе, которую она не допила, смываясь во время этой вселенной, угу, то тут даже и выставить-то нечего. Если только целовать песок, по которому он ходил.
Ну да, я думаю, что они это впарят, в принципе, почему нет.
Но если сейчас вот ликвидировать Байдена, чисто гипотетически, да, взяли, стрельнули, ему много не надо. Ему даже вредоруба не надо, его на губы достаточно. Но, а кто будет? Камала Харрис?
Ну, по закону, да.
Да. Вот вы говорите, я старая дура. Я, конечно, старая дура. А тогда кто ж тогда Камала Харрис? Дура молодая?
Средних лет.
Я вот хоть помню что-то из международного публичного права. А она вообще не знает ничего об этом. Вы посмотрите, какую она ахинею несла в Германии. Ну, это же, ну, США признали Россию виноватой в преступлениях против человечности. Ну, ты, дура молодая, посмотри международное частное, международное публичное право. Кого там можно признать виновным в таких преступлениях-то, а? Потом говорит с высокой трибуны. И ведь никто же на это внимание не обратит. Но об остальных первых я уже не говорю. Потому что живем мы с Байденом, и нехай пусть живет и помрет своей смерти, на нас хоть греха этого не будет, убогого убивать. Тем более, что я так думаю, там этот самый несчастный Байден мало чего решает. Это от политика Америки там в основном решает не президент, как правило. Исключение, может быть, Рейган, да Кеннеди за все время, ну, вот когда я помню. Эти наши отношения с Соединенными
Штатами. Спасибо, спасибо, Анна. Ну да, согласен. При том, что вот та же самая Камала Харрис, я когда только были выборы, когда у них шла предвыборная кампания, я говорил, по-моему, даже тут говорил, что вообще, в принципе, это похоже на такую кампанию именно Камалу Харрис в президенты, потому что она цветная, она женщина, она вот на этой повестке, но этой повестки недостаточно для того, чтобы прийти к власти, но учитывая, какой немощный президент, он может пойти подать в отставку, он может и помереть ненароком, и вот будет у нас, наконец, наконец-то мечта, значит, всех леволибералов в Соединенных Штатах Америки, цветная женщина-президент. Но настолько они мимо с кандидатурой, потому что у них было две кандидатуры, по факту, вот на эту роль женщины, цветной женщины-президента. Это Харрис и жена Обамы. Но жена Обамы мощнее, чем Байден, как фигура. А Байдену, видимо, надо было каким-то образом тоже эту карту сыграть. Выбрали Харрис, а она оказалась вообще никакущей. Она реально оказалась достаточно недостаточно квалифицированной, порой делающей, ну и тупейшие заявления, настолько, что даже уже в собственной партии на нее перестали делать ставку. Поэтому сейчас, конечно, она фигура отыгранная, не дай бог, чтобы она была президентом. Там сами они никто этого не хотят, потому что это еще тяжелее контролировать, чем Байдена. А реально, ну мы же понимаем, что процессами руководят другие люди. Например, кстати говоря, вот мы много говорим о именно фигуре Байдена в Киеве, но мало говорим о фигуре Салливана в Киеве, который тоже туда прилетел. Его там консультант по стратегии и стратегическим вопросам. И он провел параллельные переговоры, в том числе с главой офиса президента Ермаком. А вот, пожалуйста, да, вот эта фотография, вот где стоит Салливан, его там принимают ровно в тех же самых коридорах. Многие говорят о том, что ведь это важнее. И уже начала просачиваться информация о том, что они подгоняют Украину, прилететь для того, чтобы дать ей такой своеобразный пинок. И ведь даже украинские телеграм-каналы писали сегодня о том, что Байден на самом деле приехал для того, чтобы дать, вот еще раз, дать какой-то заряд энергии украинским вооруженным силам, показать, что нет, все-таки вот они здесь, они с нами. Знаете, вот в видеоиграх бывает такое, какое-нибудь зелье выпьешь, и у тебя на 30 секунд есть безграничное количество энергии, там, какой-нибудь маны жизни, еще чего-то. Вот это вот такая вот история, то есть какое-то турбозелье, турбопинок, да, для того, чтобы снова появилась вера в себя. Вот, возможно, именно это они и сделали. И еще в очередной раз сказали, срочно давайте идите вперед. Потому что американцы тоже чувствуют, что возможности, вот эти вот, окно возможностей открыто до бесконечности не будет. А на каждом шагу говорят о том, что момент решающий. Либо сейчас, либо никогда. Причем, вот я даже не знаю, для кого больше. На мой взгляд, окно возможностей сейчас открыто для нас. А потом, в кратчайшие сроки, будет открыто снова для них. В эти вот тайминги надо укладываться. На данный момент все стоит. Все что-то ждут. Все замерли. Украинцы решили топить за предоставление все более и более серьезного вооружения. Запад, судя по всему, самолеты пока на данном этапе не хочет давать. Потому что нужно посмотреть, какой шаг сделаем мы. И вот пришли пролоббировать свои вещи, донести уже вот не по телефону, а лично. Вот что там говорил Салливан на всех этих, на этих кулуарных переговорах. А я уверен, что вот кто сидел во главе стола, так это Салливан. И действительно раздавал там приказы. Мы уже помним, как в свое время это там делали люди из Белого дома, из Госдепартамента, например, госпожа Нуланд. Теперь вот, и тот же самый Байден, кстати говоря, еще когда был вице-президент. А вот теперь это делает советник Байдена по национальной безопасности. Ну вот о чем они там говорили, вот это действительно будет какое-то влияние оказывать. А вот поездка Байдена, к сожалению или к счастью, просто пиар. Причем пиар, на мой взгляд, недостаточно выкрученный. Но помимо поездки Байдена, ведь была Мюнхенская конференция. И на мой взгляд, вот эта история... Ну, просто невероятно интересно. И столько там было сделано заявлений, они настолько серьезные, настолько программные, что мимо пройти, ну, просто невозможно. О них и поговорим, но только после новостей на радиостанции «Говорит Москва».
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, 20 февраля, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Снова отвечаю. А, нет, я, по-моему, сегодня отвечал. Нет, Роман, не будет, буду я. Это, значит, все. Решили? Решили. Поехали дальше. Обсуждаем с вами события нескольких прошедших дней, в том числе сегодняшний, и то, что будет у нас вот ближайшие еще там пару дней. А именно, в хронологическом порядке. Мюнхенская конференция, Байден в Киеве, потом будет Путин в Москве, его выступление, его речь, обращение к Федеральному собранию, и Байден в Польше. Вот такая вот у нас движуха наметилась на ближайшие несколько дней за последнее некоторое время. Значит, Мюнхенская конференция безопасности. Я, знаете, начитавшись, насмотревшись, наслушавшись всех этих великолепных заявлений, которых там было просто пруд-пруди, я решил обратиться к речи, которую принято очень часто вспоминать, но, на мой взгляд, про реальные смыслы которой уже начали забывать, которую просто давно не переслушивали. Я говорю про речь президента Путина на той самой Мюнхенской конференции в 2007 году. Легендарная вот эта вот история, которая считается чуть ли не поворотной точкой в истории взаимоотношений России и западного мира, НАТО и так далее. И считается такой речью, ну, буду за себя говорить, она почему-то вот в моем сознании была таким жестким ультиматумом от президента России к западным странам, где он говорил о том, что все, теперь будет так, как вы хотите, не будет, мы будем выступать с позиции нашего суверенитета, хотите дружить с нами, хотите нет. По факту, переслушав я вчера эту историю, вчера или позавчера, ну, неважно, на днях, и решил полностью ее переслушать. И понял, что на самом-то деле, да, это, безусловно, историческая речь, да, она слушается по-особенному сейчас из 23-го года, но это был не жесткий ультиматум, это было, возможно, последнее предложение дружбы. Причем, на мой взгляд, достаточно искреннее предложение дружбы с западным нашим коллегам. Президент именно хотел дружить и говорил, ну вы не хотите, мы хотим, мы готовы, вы не хотите с нами дружить, вы нас обманываете, нам не будет нравиться, если вы будете нас обманывать, давайте лучше дружить, вы не сможете без России, процессы не будут работать без России, вы нас, даже если очень сильно захотите, не сможете выкинуть из этих процессов, поэтому нам лучше и выгоднее дружить друг с другом. Давайте будем дружить, но если не захотите дружить, значит, мы дружить не будем. Значит, все будет немножечко тяжелее, но тем не менее будет, и Россия будет играть свою роль, и под вас прогибаться не собирается. Вот, на мой взгляд, речь заключалась именно в этом. И вот на фоне всего этого очень интересно слушаются даже, наверное, речи с Мюнхенской конференции 23-го года. На мой взгляд, это тоже историческое событие. Мы, конечно, будем посмотреть, как будут развиваться события, да, что будет дальше, как закончится, чем закончится специальная военная операция, кто победит и что будет дальше, но западный мир на Мюнхенской конференции, даже не западный мир, а, знаете, вот шавки американские, то есть сами американцы практически не... Американцы будут делать заявление вот сейчас. Хозяин будет выступать после. Здесь выступали американские рабы. Все, кто под американцами. Они все, буквально все, от датчан до британцев. Датчане, ну слушайте, страна, которая отвечает в мире за лего. Да? Ну реально. Из-за расчленения этих жирафов. Две задачи у страны. Вот даже датчане свою лепту внесли. Все помазались. Они официально, на высоком уровне, окончательно сделали заявление о том, что с Россией не то, что дружить, с Россией они будут враждовать. Россия для них враг. Единственное, что они будут считать для себя приемлемым результатом, это проигрыш России и расчленение России. Давайте обратим внимание даже не на то, что они говорили, можно обратить внимание на то, кого они приглашали. Они же пригласили туда целую российскую делегацию, состоящую из Гарри Каспарова, Ходорковского, Волкова, жены Навального и так далее. Всех этих людей на самом деле практически ничего не объединяет. Кроме одной, единственной мысли, которую они все уже достаточно долго несут в массы со своих ресурсов. Они сторонники раздела России. И они последовательно за это выступают. Они пишут сценарии, уже думают, как, что, где, с кем будут договариваться. Они тут сейчас очередные, они, кстати, там все почти иноагенты, по-моему. Да, это для протокола. Все эти люди признаны иноагентами. Значит, они... вот сейчас у них очередной какой-то слет там беглых русских, которые считают себя будущей властью в России. Они собираются, они там придумали себе конституцию. Они собираются за эту конституцию там голосовать где-то в Латвии, Литве, Эстонии, черт их знает, где они там все время собираются. В этой конституции уже прописаны механизмы выхода всех субъектов России. Они уже не называют это Российской Федерацией, они называют это Российской Республикой. Они нацелились, они, я имею в виду западный мир, официально делая об этом заявление, нацелились на наш раздел. Соответственно, здесь, ну, каждый уже окончательно... Не, не каждый, вру, они. Они первые это сделали. Они заявили о своих целях. Официально. Многие сравнивают эту Мюнхенскую конференцию с Черчиллем в Фултоне, но, на мой взгляд, это просто не так ярко. Но, с другой стороны, Черчилля больше нет там среди них. Ни Черчилля, ни Рузвельта, там никого больше нету вот среди всех этих персонажей. Там даже Бушей нет, понимаете? Там теперь Риши Сунак. Ну вот как, какой премьер-министр, собственно, такой и Фултон. Но объединившись все в одного, как, знаете, как трансформеры какие-то, Мегазорд был такой, значит, персонаж в моем детстве, я помню. Вот объединившись в этого большого робота, они, в принципе, каким-то образом, да, нечто похожее, на мой взгляд, выдают. Это программная история, это заявление о намерениях, и его надо брать в расчет. Они видят будущее именно так. Все, что не, вот, не раздел России, это будет их проигрышем. Поэтому стремиться они будут именно к разделу России. Теперь наш шаг. Теперь мы должны наконец-то определиться. Вот мы говорили сегодня о том, что мы не воюем с американцами. У нас нету там никаких... Мы только на уровне заявлений все это делаем. Нам надо определяться. Во многом. Не только в этом. Но в этом особенно. И официально уже, может быть, это сейчас, кстати, будет сделано. Мы же не знаем, о чем будет говорить президент. Может, он сейчас как раз скажет какие-то такие жесткие слова, которые можно будет читать вот этим официальным курсом. Но нам нужно этот курс выбирать. С нами выбрали курс на конфронтацию до нашего уничтожения и разделения. Ну, не уничтожения, но разделения. Государства российского быть не должно больше. Пускай будет отдельно Татарстан, отдельно Чеченская какая-нибудь там республика, Уральская республика там где-нибудь отдельно, Дальний Восток, пускай китайцы забирают, Питер отдельно, Москву давайте оставим городом таким, городом-страной, как какой-нибудь Сингапур, почему нет, и так уже, в принципе, недалеко от правды. Вот этот их план. Там много, как они видят вот это вот черчение нашей карты и разделение. Но разделение абсолютно точно. Никто этого уже не скрывает. Если вспомните, еще там полгода, может быть, даже чуть больше, уже шла специальная военная операция, сидя здесь же на этом месте, мы с вами разговаривали о потенциальном разделении России, которое они себе запланировали. И мне звонили, со мной спорили и говорили, да что вы такое говорите, что за глупости? Они делают эти заявления на уровне каких-то там центров специального расследования и планирования стратегического исследования в мире в таких-таких-то регионах. Это всегда очень длинные названия. Это какие-то аналитические центры, это все несерьезно. Вот теперь это уже не аналитические центры. Это уже теперь лидеры всех государств, которые принято считать западным миром, кроме Венгрии. Но это подождите. Это исключение только, которое подтверждает правило. Это быстренько поменяют. От Финляндии и Дании до Великобритании, там, я не знаю, Германии. Франция немножечко стоит особняком, потому что Эммануэль Макрон делает заявление о том, что их как раз задача не стоит там в крахе России и так далее, но только потому, что Макрон пытается сыграть соло или спеть соло вот в этом произведении для хора. Я уверен, что один или два раза вы видели в какой-нибудь тупой американской комедии вот такую сцену, когда стоит хор, у них очень популярно это хоровое пение, оно бывает в колледжах, оно бывает в школах, оно бывает в церквях, вот стоит хор, и они все поют одну какую-то песню, и вдруг для комедийного такой составляющей появляется один человек, который начинает выдавать невероятного уровня мелизматику, знаете, он начинает выпендриваться и петь это все по-своему, все на него так смотрят. И такая тишина в зале, типа, ну что ты делаешь, зачем? Вот это вот на данный момент Макрон. То есть он это нелепо выглядит. Все равно будешь петь в хоре. Зачем? Пой все то же самое, так же, как и мы. И заставят обязательно. Но шаг они сделали. Не согласны, если со мной? Давайте поспорим. 925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция. YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, радио, говорит МСК, латиница в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я бы хотел про военную помощь, и почему Байден так не совсем как бы уверенно помогал Украине сегодня. Потому что больше помочь вот по-настоящему вот тем, чем они помогают, уже нельзя. Нужно уже ставить вопрос, вот когда говорят танки и самолеты, уже становится вопрос не просто танки и самолеты, а посылать нужно, во-первых, и техников своих с ремонтными бригадами, обслуживающий персонал. И в том числе, а вот на самолет уже гарантировано пилотов. То есть встает вопрос о самолетах, о том, чтобы работать с румынских и польских баз. То есть зачем ремонтировать самолет в Украине, да? А становится встречный вопрос, являются ли польские и румынские базы законной целью. Если F-16 будут работать оттуда, а мы их там решим уничтожать там. Ну, то есть, они будут использовать украинские аэродромы, как какие-то аэродромы под лёд, но все равно будут уходить туда опять в Румынию, в Польшу. А вот, например, про танки, там 100% стоит вопрос о том, что сколько ремонтных бригад необходимо поставить на Украину. Какие они будут? Это же будут какие-то частные компании, гражданские люди. Какая им будет обеспечена безопасность? Где они все будут размещаться? Сколько потерь они понесут? Вы, например, знаете, во время вторжения в Ирак, американцы столкнулись с такой проблемой, что танки Абрамса не получалось ремонтировать в поле. И считается, что около 1000 танков было вывезено назад в Америку для ремонта. После этого Ирак под американским протекторатом закупил 200 наших танков Т-90. Потому что Ирак по лицензии выпускал Т-72. И выяснилось, то есть вопрос, вот почему Абрамса не поставляют. То есть понятно, почему их возить в Америку проблемно, и в Европе их не починишь. А, ну, имеется в виду, там, если не на немецких базах.
Ну, они леопарды поставят.
Правильно, стал вопрос о леопардах, но тем не менее становится вопрос о ремонтных бригадах. Украинцы смогут ремонтировать? Есть ли у них достаточное количество запчастей и ремонтных баз для леопардов? Есть ли у них ходовые части, вот эта вся петрушка?
Пока нет, поставят.
И бригад также. То есть бригады попадают на заводах или даже в поле под удар.
Да.
Ведь американцы, например, знаете, сколько у американцев в Ираке было частных военных компаний или не военных, полувоенных, которые обеспечивали транспортировку, логистику. Это же были все гражданские люди. То есть у них там группировка доходила до 500 тысяч, то есть всех вот сил, а вот боевых частей около 200 тысяч только было. То есть, вот вопрос понятный, да?
Почему? Я понимаю.
Решили поставить 40 штук только пока.
Пока, да, наскребли 40 штук. Нет, у них проблемы-то есть, это понятно. И проблемы такого рода, что вот взлетать надо будет откуда-то, скорее всего, из стран НАТО. Они опасны ли они? Спровоцируют ли Россию? А где чинить все эти танки? Да, они порешают эти вопросы. Не переживайте за них. Они уже доказали, что они готовы эти вопросы решать. Они решаемые. Не об этом надо думать, на мой взгляд. Здесь сейчас будут поставлены танки, энное количество. На данный момент наскребли 40. Это какой-то позорненько пока идет процесс вот этого вот поиска танков «Леопард». Оказалось, что обещали 400, а пока нет даже 50. Здесь 40. Они продолжают искать. Там те же самые испанцы, которые отвечали за 7 или за 6 этих танков. Сказали, мы не можем поставить ни одного, потому что они все не на ходу. Врут эти испанцы или они реально не на ходу? Может быть, как так, так и сяк. Это испанцы, поверьте моему опыту, могут быть и не на ходу. Я, наверное, даже в это больше верю, чем во вранье. Но наскребут, что-нибудь да наскребут, поставят. Их уже всех прогнули. Их уже заставили всех помазаться. Опять же, возвращаемся к Мюнхенской конференции. Обязательно поставят. Просто проблема в том, что, судя по всему, Боррель, да, глава европейской дипломатии, делает заявление, что там же, на Мюнхене, что Европа в марте, в начале марта встретится, все европейцы встретятся и будут как раз обсуждать поставку чуть ли не всего, что у них есть. Кстати, Риши Сунак то ли до, то ли после, но неважно, тоже на этой конференции сделал заявление о том, что давайте уже прекращать тормозить эти процессы, потому что кого мы обманываем, мы это и создавали оружие против России. Так давайте, пускай оно стреляет против русских. Очень честно, надо отдать ему должное. И вот это оружие против русских, они соберутся и будут обсуждать, каким образом его туда доставлять. Доставят. Может быть даже, как и говорит Боррель, все свое оружие туда доставят. Ну, их уже заставили это сделать по факту. Уже огромное количество из своих запасов они отдали. Они уже выскребают последнее. Да, заводы работают. Да, американские в первую очередь заводы работают. Да, возместят. Ну, в какие-то сроки, так или иначе. Сейчас с этим наблюдаются проблемы. Отсюда вот эти вот временные рамки, о которых мы с вами уже говорили, про которые сегодня, скорее всего, американцы приехали договариваться в Киев. До бесконечности в таком режиме это продолжаться все не может. Они выстреливают за день столько, сколько Европа производит чуть ли не за полгода. Ну, я утрирую, но там на самом деле порядок примерно такой. За месяц, по-моему, они выстреливают все, что Европа производила раньше на год. До бесконечности это все происходить не может. Должно рано или поздно закончиться. А на самом деле, вот если честно так, да, мой прогноз, это точно абсолютно должно в каком-то виде, вот в том, в котором это существует, по крайней мере, сейчас, закончиться до конца 23-го года. Потому что 24-й год, он уже будет про другое. 24-й год – это год политической битвы. Это год выборов в Соединенных Штатах. Тут уже должно быть решение. Нельзя допустить демократам, чтобы ситуация на фронте в далекой, где-то там, значит, России и Украине, чтобы вот эта ситуация влияла на их политическую ситуацию. Они никогда в жизни этого не допустят. Поэтому какая-то точка, либо запятая, либо многоточие, будут поставлены в этом году, в 23-м. Когда? Ну, тут уж, извините, давайте смотреть. Давайте, слушаю вас, здравствуйте. Так, и Никибе, Ники или Вареники. Ну, давайте вот с вами пообщаемся, слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
О. А, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Я вот, конечно, не ну, я могу ошибаться, свое личное мнение, как говорится, выскажу.
Ну, давайте.
Говорю, да, ведь они вот тоже в свое время ходили нас расчленить, вспомнить там Антант и прочее, то есть как бы народ у вас сплотился, так сказать, потому что он почувствовал, он был как бы частью государства, как бы было, принадлежал, по большому счету, власти народу принадлежал. Ну, то есть, как бы, и Сталин говорил, что победил систему Великой Отечественной войны. То есть, мы действительно порой, так сказать, как бы, быть или не быть, поэтому, как бы, нужно хотя бы на время, так сказать, дать порулить, допустим, от КПРФ левым силам, собственно говоря, чтобы народ поверил, так сказать, во власти, сплотился, и чтобы противостоять вот этому победному Западу. Может быть, и наши страны соцлагеря, вот эти, та же Украина, так сказать, увидели, так сказать, реально то, что, ну, могли бы уверенно быть в нашем, так сказать, властях, в народе. И то, что как бы пообещать там.
Хорошо живется, Владимир, вам в мире, где Украина это страна соцлагеря, которая будет смотреть на власть КПРФ и проникаться какой-то эмпатией по отношению к российской коммунистической власти. Легко живется в вашем мире, ничего не могу. Где же он, социалистический рай, пишет Виталий Вилли. Да-да, он вот там, где Украина это страна соцлагеря. Страна соцлагеря Украина. Надо было, да, родить. Ну, Владимир умеет. Люблю Владимира. Рафаэль пишет. GLSDB, очень страшный снаряд с дальностью 150 километров, имеет возможность на пробитие бункеров. Учитывая их разведку, все наши объекты будут отображены в хохлядском планшете на глубину в 160 километров. И чего? Это вы к чему просто написали мне сейчас про очень страшный снаряд? Он у них есть, этот очень страшный снаряд? Нет, пока нет. А, будет, обсудим обязательно. Две социалистические страны, Украина и ПНР. Да-да-да. Где вы этого блаженного нашли? Мы его не искали, он сам находится регулярно. Это Владимир, это наш эксперт, очень уважаемый человек. Не обижайте Владимира. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте, Гурген. Здравствуйте.
Вы видите ли, я вот могу быть в восторге от американцев. В только одном измерении, в котором они преуспели. Угу. Они психологи. Они действительно неплохо придумали направить, как мне кажется, основная цель визита Байдена была все-таки Польша. Угу. Но почему бы не сделать такой же с доброй волей, такой бонус от американского дядюшки доброго, который, обратите внимание, это вот когда известный иноагент Савенко Лимонов призывал наше население готовиться к отсутствию комфорта. Я хочу процитировать. «Толстый, как жгут дождь, ржавчина и холод на коже». Ну вот, он был романтик, видимо. О мертвых я не собираюсь особенно его критиковать в этом отношении. Но что сделали Соединенные Штаты? Они предприняли comfort zone, создание зоны комфорта для Зеленского. Зеленский, обратите внимание, есть потрясающая фотография в интернете, где он на фоне боевых друзей. Ну, то есть его ближайшего окружения, которое, собственно, та свита, которая этого несчастного короля играет. Это пять жутких мордоворотов, просто, понимаете, но понятно, что по внешности судить на 100% нельзя.
Но иногда хочется.
Простите?
Ну, иногда хочется, говорю.
Иногда хочется. Иногда хочется, а, знаете, иногда это неизбежно. Я думаю, вы бы согласились с моим нелестным определением этих лиц, а если бы взглянули на них, я уверен, вы видели эту фотографию. Но что я хочу сказать. Заложник собственного окружения Зеленский, вы знаете, у меня симпатии не вызывает никак. Но вот некоторую жалость. Знаете ли, вот доступную, ту, может быть, которую мы сами в себе ненавидим, вот эта маленькая слабина сентиментальная, но он у меня порождает туда. На это же, как мне представляется, отреагировали американцы. Спасибо.
Спасибо, Гурген. Ну да, интересно, конечно. То, что психологи, да, безусловно, психологический акт такой своеобразный. Это был он. Но вот эта годовщина событий прошлогодних дарит нам на самом деле окончательное вот такое начало, на мой взгляд, нового мира, нового миропорядка, окончательное его узаконивание, потому что мы с вами на протяжении всего года говорим о том, что маски сброшены, теперь они сброшены официально на уровне Мюнхенской конференции безопасности, на секундочку. И вот Байден приезжает в Киев, к нам приезжает член Компартии Китая, член ЦК Компартии Китая, Си Цзиньпинь будет делать заявление, Байден будет делать заявление, Путин будет делать заявление, и все это чуть ли не в один день. И что это, как не фактическое объявление какого-то нового мира, в котором нам с вами в ближайшее время, по крайней мере, точно надо будет жить. Каким он будет? Ну, посмотрим, порассуждаем. Порассуждаем о том, что будет в этих заявлениях лидеров планеты. По факту, мне кажется, это и есть главные лидеры нашей планеты на данный момент. Обсудим это все после новостей, говорит Москва.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Господи, это боже мой, да? Не, я пока не привык. Дайте мне старую, старый лучше. 19:36 в Москве, 20 февраля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Продолжаем с вами обсуждать, дискутировать на тему заявлений западных политиков нескольких прошедших дней, сегодняшнего дня и будущего в том числе. Ну и давайте, может быть, поговорим, порассуждаем о том, чего вы ждете от обращения президента России? которое мы услышим уже с вами завтра. Много было вариантов, гуляло по интернету, теорий. Кто-то говорит про объявление мобилизации, опять в очередной раз, объявление мобилизации, кто-то говорит об изменении статуса специальной военной операции, кто-то говорит об объединении с Белоруссией, Абхазией, Осетией, кто-то говорит еще о чем-то. Ну вот, на мой взгляд, все это и все три не имеют ничего общего с тем, что будет в этом обращении, но, может быть, вы... У вас есть какое-то мнение на этот счет, давайте им делиться. 925-48-94-8 это смс-портал. Телеграм говорит Москва-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также трансляция, YouTube, ВКонтакте и Телеграм радио говорит Москва, латиницей в одно слово. Обязательно везде на нас подписывайтесь. Пока почитаю, давайте ваши сообщения. Кстати, заметьте, пишет Виталий Филий, вояж Байдена в Киев никто не подсветил, не слил в условный Вашингтон Таймс, Нью-Йорк Таймс, даже какому-нибудь Хершу. Все четенько, ясно, никаких инсайдерских инсайдов из Белого дома. Да, это правда, ни одного слива не было. По крайней мере, я нигде не видел. Ну, скорее всего, действительно не было, потому что я достаточно внимательно за этим слежу. Такой бы слив, такой бы инсайт, он бы, если просочился, то просочился ого-го как. Это правда, да, четко сыграно. Так, Рафаэль пишет. Гурген, эти мерзкие американцы содержат ВПК вашей страны и помогают Израилю во всем. Гурген, Израиль, что-то Рафаэль уже Гурген к Израилю приписал. Ладно, хорошо. Вы еще же антисемит, что ли? Вот я вижу, тут наше население, это где? В Израиле? К тому, что... Ну, короче, ладно, Рафаэль, что-то какой-то. Вы сегодня не очень. Мне не нравится. Обычно бывает повеселее. Так, что здесь есть еще? Вот давайте на Ютубе. Я мало сегодня читал Ютуб. Я видел здесь сообщение на Ютубе. Ну вот, проиграет Украина, проиграют и они, так как маски сброшены. Может, хватит уже нам России из себя святых мучеников строить, пишет Бэтбой. Воюя с бесами, надо биться как бес, отметая все правила, иначе проиграешь. Намекая на то, что мы нежные и мягкие. Я вот так вообще, в принципе, читал, не зачитывал слух, но следил за чатом, и я видел, что здесь это такой лейтмотив сегодняшний нашего чата на Ютубе. Что мы нежные, что, может быть, хватит уже играть из себя вот этих нежен, и давать Байдену приезжать, каким-то образом давать им с нами договариваться и проводить какие-то переговоры, о них говорить и так далее. Они нас перестали бояться, потому что мы нежные. Поэтому надо уже как-то перестать. Отчасти я, ну, эмоционально, давайте так, эмоционально согласен с вами, но надоело. И то, что вначале они нас боялись и не рисковали даже каски присылать, это да. И мы своими там жестами доброй воли, бесконечным занятием, вот хотели там вернуть урок черчения, да, на той неделе, но вот вернули на самом деле, когда мы чертили эти красные линии. Вот это был натуральный урок черчения. Вот с этими красными линиями, со всей вот этой историей мы, конечно, показали, что нас можно прогибать. Это правда так. Вопрос только, как долго это еще будет продолжаться. Ответа на этот вопрос, к сожалению, ни у кого нет. Никто вам не ответит, где настоящие эти красные линии. Ни американцы, ни наши. Мне кажется, мы сами не знаем, на что мы действительно способны. Я вас уверяю, как только первый раз мы вот покажем наши, да, стальные, вывалим их на стол, они вот сразу же вернутся к режиму, даже каски не поставим. Они так работают, они быстро очень откатываются назад. Они, это и в их культуре американской. То есть им надо увидеть этот здоровенный Смит энд Вессон, понимаете? Пока они его не увидят, они будут думать, что у вас кишка тонкая его вынуть. Есть он у вас, нету его, неважно, даже если есть, вы его не достанете из кобуры, потому что вы слабак и трус. И они будут воспринимать, но как только они заметят, и так как только вы его достанете, можете даже не стрелять из него, они откатятся назад. Еще извинятся, руку пожмут, скажут, я понял, настоящий ты мужик, настоящий ковбой. Ну, так вот, такая психология. Но им надо этот пистолет показать, надо вывалить на стол. Мы не вываливаем, мы только о нем очень много говорим. Да, у нас самый большой запас Смит энд Вессонов. У нас Смит энд Вессонов столько, что весь мир можем взорвать 365 тысяч раз. Мы готовы, наши стратегические Смит энд Вессоны вышли на дежурство, мы готовы. Мы говорим об этом, да, мы много говорим. Действий реально жестких и бескомпромиссных почти не делаем. Но это эмоционально. А если смотреть через призму истории, ну это же Россия. Вот давайте глянем, вот мы говорили там про убийство Зеленского, про убийство Байдена, про они там с нами как бесы, значит, и мы должны как бесы. Они хотят нас уничтожить, разделить. И они, кстати говоря, это уже делали. Два раза, как минимум, они это с нами проворачивали. Они провернули это в 17-м, они провернули это в 91-м. Они чекрыжили у нас территории. По факту отрезали большие, огромные куски. Очень важные для нас куски. Поссорили нас, перессорили там друг с другом и так далее. А они продолжат это делать. Давайте посмотрим, как мы поступали с ними, когда мы находились на пьедестале победителями, а они были проигравшими. Та же самая Германия. Мы разделили Германию, да, но мы же им и дали объединиться в итоге. И разделили не сами, не собственноручно, не только мы. И ушли полностью, отдали все. Давайте посмотрим на ту же самую Францию после Наполеона. Да мы им монархию вернули, понимаете? Вот мы дошли до Парижа, сказали, да и живите сами, монархию мы вам вернем. Не наш монарх теперь тут главный, а вот у вас будет свой старый, понимаете? Вот как мы посмотрим. Это просто русский путь. Что я вам, русским людям, буду сейчас об этом рассказывать? Вы читали книги со мной одни и те же. Одни и те же стихотворения, слушали те же самые песни и смотрели фильмы. Все вы про сами их себя знаете прекрасно. Это не наша дорога. Никак вы с этим ничего не сделаете. Просто вот мы такие. Русское государство, оно такое. Вот так действует. Так действует любой из наших правителей. Император, президент, генсек, неважно. Вот он, вот так вот просто мы работаем. Понимаете, вот это Россия. И не допускаете ли вы, что мы существуем так долго, так по-особенному и так мощно, именно потому, что мы такие? Если бы мы были такими же, как они, мы были бы вторичны. Мы же самые хитрые, коварные, кровожадные, бескомпромиссные, в этом уже есть чемпионы мира, это Британия. Самые жесткие и идущие всегда до конца, не там, в принципе, готовые заморать, испачкать руки, взорвать огромные сотни тысяч людей, может быть, даже миллионы ядерным оружием, тоже мы вторичные, слушайте, мы Соединенные Штаты, а вот такие есть только мы одни. Ну, так вот. Давайте послушаю вас. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Романович. Вот у меня, как в прошлом, достаточно далеком, офицера оперативного отдела 17-й воздушной армии, место дислокации мисса Львив, в улице Саксаганского, 13. Вот. Вот у меня большие сомнения в положительном исходе нашей вот этой вот военной операции. Ну, потому что, не знаю, вот с моей точки зрения, хотя я не был там большим каким-то начальником, я туда пришел лейтенантом, и оттуда довольно быстро ушел в действующую часть. Ну, вот хорошо, значит, на что мы рассчитывали на блицкриг, да? На то, что они испугаются, сдадутся, и все. Они не испугались, они не сдались. Значит, что надо было делать?
Почему? Они испугались. Они испугались и почти сдались. Но в последний момент их все-таки вошел еще один игрок в комнату, которого мы не взяли в расчет. И это наша проблема, наша ошибка. Но мы должны были брать это в расчет. Вошел еще один игрок в комнату и сказал, не сдавайтесь и не бойтесь, поможем. И да, вот имеем то, что имеем.
Вот вторая наша ошибка заключается в том, что после того, как этот игрок вошел в комнату, и они не сдались там в течение двух недель, значит, надо было идти и брать Киев. И силы для этого были. Вот. И после этого сразу бы закончился и Донбасс, и закончилась бы Луганская Народная Республика, то есть война бы там закончилась. И вообще, скорее всего, она бы закончилась. Но после этого возник бы другой вопрос. А какими силами мы станем устанавливать, я грубо говоря, так сказать, вот этот вот, ну, проводить денацификацию на территории Украины. Ведь это по всей Украине нужны были бы военные комендатуры, вот, с соответствующим арсеналом. значит, нужно было ставить каких-то своих людей для того, чтобы они обеспечивали там эту самую мирную жизнь. Mm-hmm. Какими силами, вот с этим мы, даже если мы победим, какими силами мы с этим будем справляться? Вот у меня в чем основной вопрос.
Мне кажется, я понимаю ваш основной вопрос и отвечу на него следующим образом. Мне кажется, мы уже достаточно много и долго рассуждали на тему того, как будем проводить денацификацию и так далее, и делали это поспешно. Надо уметь принимать свои собственные ошибки, разбирать их и делать выводы. Ошибки были сделаны? Да, были сделаны, но не очевидны, потому что явно план был не такой. Причем, видимо, ни один план из существующих в мире, он не сработал. Сейчас идет импровизация. Все участники конфликта, они импровизируют на ходу. Поэтому вот это вот, надо было то, надо было это, а другие вам знаете, что скажут? Тоже распространенная точка зрения. Надо было в 14-м уже идти и брать, и ставить своего, и брать Киев, и там отвоевывать Донецк, Луганск, и вообще заходить, уничтожать и так далее. Надо было в 14-м. А кто-то найдется, кто вам скажет, что надо было в 4-м не давать оранжевую революцию проводить. А будут еще умники, кто скажет, что вообще все пошло-то с 91-го. Надо было не разваливаться. Вообще идеальный-то был бы сценарий, если бы в 17-м бы не дали там каким-то образом расстрелять царя, там свергнуть всю эту историю. Будут сторонники Керенского, которые будут вам рассказывать, что надо было Ленина посадить, а будут сторонники царизма, которые будут говорить, а кто-то вам скажет, что Столыпина жалко, что не спасли, не защитили. Вот тогда бы тоже. Зачем этим просто заниматься? Это все уже история. В том числе и события прошлогодние тоже уже история. Ну, вот видите, Евгений Варкунов говорит, что Ленина не трогать. Евгений, ты знаешь, что нас слушают сейчас по всему миру? Атланта слушает, слушает. Сан-Франциско, сколько нас там слушает, Евгений? Не забывайте, что вы должны постоянно следить за этими вещами. Видите, Евгений Варкунов на месте. Вы переживаете, спрашиваете, где Роман Георгиевич? Роман Георгиевича нет, но вот Евгений тут. Пожалуйста. Там тоже коммунисты есть. Да-да, коммунистов намного больше, на самом деле, по всему миру, чем многим кажется. Их очень много. Это все история. То, что было год назад, уже история. И рассуждать о том, какие были тогда сделаны ошибки, и как надо было бы поступить, это бессмысленно. Надо посмотреть на эти ошибки, сделать выводы, и в следующий раз поступать уже с оглядкой на то, что мы делали до. А вот это будет правильно. А сейчас рассуждать о взятии Киева год назад, ну, это абсолютно бессмысленная история. Надо было. Была такая возможность. Вопрос дискуссионный. Кто-то вам скажет «да, безусловно», кто-то вам скажет, что «нет». Правильный был план. Но на определенные переговоры и, судя по многочисленным данным, в рамках этих переговоров были готовы пойти на все наши условия. Мы же вышли в кратчайшие сроки, там, за неделю. Вышли. Может, это и был наш план. Ну, а потом вмешались те или иные обстоятельства, в том числе американцы с англичанами. Ну, мы не взяли в расчет американцев и англичан, не взяли. А как можно было не брать англичан и американцев в расчет? Ну, мы почему-то посчитали, что они будут достаточно нас бояться, чтобы этого не сделать. Они в итоге не испугались, сделали. Повернули это все немножечко по другому пути. Но сейчас вот мы идем по этой дороге, и надо уже как-то вот по этой дороге выходить на нашу победу. Этим надо заниматься, а не рассуждать, что там, когда было и как надо было поступать. Это просто бесполезно. Вот объявили денацификацию. А почему отправили в Турцию этих террористов, пишет Виталий Филий, экстремистов из Азова? А ведь говорили, а ведь как говорили? Хорошо говорили. Говорили, что нацистам капец. Да, вешать их надо было. Демонстративно, вместе с британцами, со всеми, вешать их надо было. Безусловно, уже все, не повесили? Не повесили. Клетки, которые в ДНР сварили там и показывали на всех телеканалах, тоже, наверное, уже разобрали. Ну, или там, ну, в зоопарк в какой-то можно было ходить. Для чего они еще могут понадобиться, эти клетки? Уже не сделали этого. Ну, может быть, кто-то на фронте сделал вывод, что этих людей в плен надо, например, не брать. Потому что их потом обменивают. Возможно такое? Возможно. Может быть, как-то по-другому это работает. Да, ошибки, ошибок много. было допущено. Много ошибок выявлено, можно и так на это смотреть. Факт, надо просто каким-то образом брать их в расчет, над ними работать. Кстати, а где наши знаменитые Искандеры? Что-то давно про них не слышно, пишет Юстс. Я сегодня только про них слышал. Я не помню, в каком контексте, но, по-моему, про Искандеры я слышу регулярно. Я регулярно слышу про несколько вещей. Про Искандеры, про Хаймерсы, про калибры кинжалы, про мопеды и леопарды. Вот это, мне кажется, вещь, которую просто каждый день я читаю, вижу и слышу раз по 200. И С-300. Вот еще С-300 у нас постоянно тоже возникает. Переводчик пишет, я сегодня в Астане слушаю. Во-во, нормально. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый вечер. Напомню, что пытаемся поговорить на самом-то деле про завтрашнее обращение президента. Добрый
вечер, Сергей Николаевич меня зовут.
Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Очень приятно. Да. Вот сегодня опубликовал пост Медведев, очередной. И что он там говорит? Ну, цитировать не могу, но говорит, а скоро украинцы кончатся, народу у них кончится.
Да.
Половина Украины разбежалась. Вот я слышал такую конспирологическую версию, что никто никуда не спешит, потому что украинцы, они так же, как и русские, они идейные. И их либо надо 30 лет перевоспитывать, как вот их 30 лет воспитывали, вот вбивали в голову, либо 30 лет их надо перевоспитывать, либо вот все это поколение, у которого это в головах, уничтожить и вплоть, вот дети будут подрастать, их тоже надо, они просто будут гибнуть на фронтах. Состоять и потихоньку перебивать их. А дальше уже занимать те территории, предположим, до Киева, по Днепру, на нашей территории занимаются, а дальше ту за Днепровскую пусть поляки забирают.
Да, ну давайте, далеко заглядывайте, понимаете, надо вот все-таки вот от этих вот далеко идущих планов стараться на данный момент отказаться. Давайте смотреть ближе. Давайте в реальность возвращаться. Нам просто будет так самим проще. До Днепра, до Киева, а другие вам скажут, я во Львове служил, вот нам сегодня так звонили, как-то Львов русский город, там вот это как так, надо тоже забирать, а другие скажут, какой он вам русский, это Варшава русский, давайте лучше Варшаву отдадим Львов, а Львов отдадим Варшаву заберем. Ну, это вот о чем эти разговоры? Реальность, она такая. В клещи берут Бахмут Артемовск уже месяц. Под Угледаром что-то, и там планируется какое-то наступление, да, до Лиссабона давайте дойдем, чем не русский город Лиссабон, а вот реальность, она тут на самом деле, вполне реальная картина, давайте разбираться сначала с этим, а потом будем разбираться со всеми остальными следующими проблемами, то, что украинцы, они такие же, как русские идейные, я вас удивлю, наверное, но это буквально русские, это те же самые люди, и да, они идейные, вопрос только в идеях, которые у них в голове. Что им посадили, в то они и верят. Идеология у украинцев сильно более выстроена, чем у нас. У нас ее нет. Какая у нас идеология? Мы бесконечно, да, мы на разных ток-шоу, телеэфирах говорим о том, что нет у нас идеологии, где наша идеология? У них есть идеология. Кривая, косая, мерзкая, ублюдская, да, но она выстроена. Ее написали грамотные люди, писали кто-то несколько столетий назад, кто-то уже в современной интерпретации. Профессиональные люди все это выстроили, сделали, навязали. Ну, да. Ну, а так это буквально те же самые русские. Да, идейные. Вот выиграем, победим и будем думать, что с этим делать. Но давайте для начала выиграем, потому что делим шкуру неубитого медведя. Уже занимались этим. Нам жизнь показала, что мы занимались этим рано. Ну, давайте просто признаем свои ошибки. Это неплохо. Это надо делать. Это полезно. Так, что есть еще у нас? Огневая передача будет ли сегодня? Николай из района аэропорт пишет. Да, конечно, будет, обязательно. Но сейчас вот через 4 минуты, 3,5 уже, да, закончим и пойдем к футболу. Обсудим, там много тоже всего интересного есть. 30 лет, серьезно? А 80 лет не ходите, когда все эти бандеровцы бегали по лесам. Они ведь как-то сохранились, даже ходят в парадной форме запрещенного УПА, пишет Виталий Филин. Но Богатая история украинизации, советской властью всей этой территории, что там делала Австро-Венгрия тоже в свое время, англичане к этому руку приложили. Нет, там, да, глубокая история написания этой идеологии. Но там 30 лет назад она была практически, это были маргиналы. Сейчас это основная идеология в стране. И если там и есть люди какие-то другие, то это, если честно говоря, чудом оставшиеся. Не благодаря нам, а вопреки, может быть, даже нашим стараниям. И они так глубоко сидят и так сильно всего боятся, что делать на них какую-то ставку, что они в какой-то момент там встанут и сами всех идентифицируют, я бы не стал. Ну и, судя по всему, никто на эту уже ставку не делает. 8 лет назад, может быть, еще можно было. За эти 8 лет сделали, там проделали на Украине колоссальную работу. Что я думаю по поводу завтрашнего обращения президента Федеральному собранию? В 12 часов дня оно на данный момент, по крайней мере, должно начинаться. Я думаю, что, может, чуть-чуть задержится начало, ну, как это обычно бывает. Ну, примерно в районе 12 будет обращение. Я думаю, что мы с вами услышим, не услышим ничего сверхрадикального. Не будет объявлено никаких мобилизаций, изменений СВО, никаких там добавлений, недобавлений. Ну, может быть, Осетия и Абхазия, как вот там разные инсайдеры говорили, может быть, это и произойдет. Но не факт. Я не думаю, что будет что-то прям супер кардинально, но я уверен, что она будет предельно жесткой. Я жду от нее программный ответ. Я жду российское позиционирование от этой речи. Владимир Владимирович должен будет нарисовать нас на карте мира, за что мы отвечаем и к чему стремимся. Я жду вот этого. Я думаю, будет много отсылок в историю. Владимир Владимирович любит делать эти отсылки в историю, любит в ней копаться. Я уверен, что это будет завтра. Но, скорее всего, это будет достаточно жесткая вот такая программная штука. По крайней мере, я ее жду. Никаких у меня инсайдов нет. Мой прогноз основан, на самом деле, на моем внутреннем желании просто, ни на чем особо. Ну, там, по поводу мобилизации, это вообще чушь. Никакую мобилизацию не объявляют на обращение к Федеральному собранию. Это вообще речь, которая не предполагает каких-то вот таких вот там объявлений войны, мобилизации, еще чего-то. Это про другое. Что-то будет сказано, но не что-то прям супер радикальное. Но при этом в ближайшее время все равно что-то радикальное да произойдет. Но оно будет уже в отрыве от этой речи. На речи никакие заявления сделаны не будут. Без мобилизации не обойдется, пишет Руслан Дрокин. Я не знаю, обойдется, не обойдется без мобилизации. Я говорю, что завтра в этой речи ничего про мобилизацию, ни про какую новую сказано не будет. Не так работает просто. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Спасибо всем, кто сегодня писал и звонил. Мне кажется,